Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Да будет с вами любовь». Я приветствую Светлану Георгиевну Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте!
Здравствуйте!
Напомню, что Светлана Георгиевна – врач-педиатр, кандидат психологических наук, доцент гуманитарного университета. Дорогие друзья, я напомню, что мы рассматриваем вопросы, которые поступили нам по вашим звонкам. И вот в данном случае Ирина, ей 51 год, и вот она говорит о питании. «Считаю, – говорит она, – что диета лучше всех лекарств. Я ем только хорошую пищу, почти ее не обрабатываю. Хорошо выгляжу для своего возраста. Активно, ничем не болею. Мой муж ест тяжелую пищу – супы, пельмени, пироги. И говорит, что на моей диете он помрет. У него болит печень, лишний вес, нарушение сна. Но он даже никогда не пробовал питаться правильно». И вопрос Ирины таков. Почему люди не верят в очевидные вещи? Светлана Георгиевна, пожалуйста.
Спасибо большое за вопрос. Но дело в том, что почему люди не верят в очевидные вещи, я тоже не понимаю, потому что более 2000 лет назад были даны главные правила, которые выполняй, и будешь счастлив. Делай то-то, делай то-то, делай то-то, люби жизнь, и все у тебя будет хорошо. Но несмотря на это и на то, что мы видим тех людей, которые выполняют эти правила и живут счастливо, все остальные люди в это не верят и говорят, нет, это слишком просто, чтобы было правильно, и поэтому мы так делать не будем. Вы понимаете, знать что-то и выполнять – это разные вещи. Скорее всего, муж ваш знает, что правильно питаться – это хорошо, но, глядя на вас, почему-то он не горит желанием это делать. Потому что одно дело – иметь красивую жену, а другое дело, там, я не знаю, кушать одуванчик на завтрак мужчине. Это, наверное, все-таки несколько разные вещи. И поэтому, но, тем не менее, вопрос хорош чем? Посмотрите, сегодня проблема питания, она встает на очень важную ступень. Почему? Еды страшно много. Еда очень... То есть, если там 20, 30, 50 лет назад вопрос шел о том, что еды нет, я имею в виду вот у нас, да, например, да, то сейчас стоит вопрос, что еды море. Вот если мы зайдем, не буду называть эти крупные гипермаркеты по названиям, в которые до потолка лежит еда, то иногда вот мне, например, просто становится страшно от такого количества, ведь это же надо все съесть, переварить, и самое главное, 99% этой еды едой, собственно, не является. Так ведь? Это всякие химические, мы уже с вами неоднократно об этом говорили, зачитывали этикетки, то есть это химические всякие, непонятно откуда взявшиеся, из нефти сделанные продукты. То есть вопрос в том, что мы можем очень хорошо понимать, что диета является панацеей для здоровья, но мы не хотим это применять к себе, потому что это невкусно, или это голодно, или это вообще, собственно говоря, не наш стиль, или вообще, в данном случае, я мужчина, да, и я поэтому считаю, что нужно кушать такие мужские вещи, а не как не одуванчик.
Ну, вообще, Светлана Георгиевна, действительно, это традиционная пища – супы, пельмени, пироги.
Я про это и говорю, что вот сегодня, почему я и заостряю внимание, что посмотрите, как много вопросов стало про еду. Ну, казалось бы, ну что это такое? Еда стала огромной частью нашей жизни. Еще раз говорю, потому что, первое, она доступна, то есть ее не надо особо усилий для того, чтобы ее употреблять, а второе, она стала не едой в полном смысле, а источником удовольствия, то есть еда перестала нести в себе смысл еды. То есть еда – это, ну, если уж совсем так сказать, чисто физиологически грубо, это поставщик энергии, с помощью которых тело строит там из клеток самого себя. Но это перестап. Более того, еще есть один важный аспект, который, я не касаюсь религии, обыкновенное климатическое проживание. То есть существовало очень жестко, ну, в частности, на территории Российской Федерации, там тысячу лет, климатическое питание. То есть летом человек ел одно, зимой он ел совершенно другое. То есть все исчезло. У нас что зима, что лето, что осень, все одинаково, везде чипсы. То есть вот этот, еще раз говорю, очень сложный сегодня вопрос питания, который является частью жизни, который является частью детско-родительских отношений. Помните, мы говорили, что и детей кормят незнамо чем. И как избавиться детям от плохих привычек. Это и вопрос набора веса, это и вопрос заедания и депрессии. То есть это колоссальный объем проблем, которые сегодня с питанием связаны. Раньше это был вопрос один, да, где еду взять, А как только ты ее нашел, ее надо сразу быстро съесть. Вот и все. И второй вопрос, как ее сохранить, потому что холодильников не было. То есть вот сегодня, еще раз говорю, и опять же спасибо слушательнице за вопрос, вот именно в таком ракурсе, что есть люди, которые отказываются от всего того, что мы предлагаем, но переходит на изыски. Вот у меня есть, например, знакомая, которая ест там сельдерей, шпинат, которая, ну, действительно заготавливает эти одуванчики, там как-то их сахарит и так далее. То есть она занимается тем, что ходит по магазинам, изыскивает, она знает все фирмы, которые привозят свежие, несвежие продукты. Вот. И потихоньку-потихоньку она закончила вегетарианством. Как бы к этому ни относиться, я против, потому что мы живем в зимних условиях, и мы, наши предки кушали мясо, мы все равно должны кушать. Но я еще раз говорю, что есть люди, не только те, которые употребляют вот это неимоверное количество плохой пищи, но и которые, наоборот, встают в зависимости от так называемой здоровой пищи, там пророщенные зерна и вообще непонятно что. То есть, еще раз говорю, еда перестала быть какой-то обыденной вещью, которая она должна быть просто как источник питания и, ну, собственно говоря, радости, да, и благодарения, что вот спасибо, что пища есть, потому что мы сможем завтра жить. И она превращается в какие-то сонмища проблем, которые вплоть до вот данной ситуации, видите, получается, что внутрисемейные проблемы с помощью пищи начинают усугубляться. Дальше что? Опять же скажу, вот очень хороший вопрос, почему не верят. Дело в том, что неверие в результат, неверие вот именно, это основная проблема всех людей, которые не занимаются здоровым образом жизни. Ведь мы, Лариса Михайловна, сколько программ этому посвящали? Вы помните, мы всегда говорили, что на самом деле все просто. Ешь в меру, пей в меру занимайся физкультурой, ложись солнцем, вставай солнцем, да, и не злись. Все, собственно, больше, все остальное это просто перепевы вот этого куплета. Больше, ну, ничего придумать невозможно.
А вот выполнить.
Но ужас-то в том, что чем проще, тем кажется это невозможнее. И люди хотят каких-то сложностей, каких-то диких. Ну, если вы наберете слово сегодня «диета», я не знаю, сколько там миллионов сайтов выйдет. То есть чего только нету. И то считают, и это считают, и есть только красное, только зеленое, и есть и так, и сяк. То есть, еще раз говорю, простым вещам люди верить не хотят, потому что они считают, что простая вещь сработать не может. Как это я вот тут вот это сделаю, вы что? И я как-то уже несколько раз приводила пример, еще раз приведу. У меня на консультировании был известный у нас в городе бизнесмен, который спивался, и получилось так, что вот он попал на консультирование, хотя я не занимаюсь лечением алкоголизма, но вот так вышло. И в процессе консультирования я ему сказала как раз вот об этом, что основная большая проблема алкоголизации в депрессии. То есть надо научиться, кроме алкоголя, видеть радость мира еще в другом. Ну и, например, вот в еде сказала, ну и он обладатель очень крутой машины. Я говорю, вот вы едете, держитесь руками за руль и смотрите по сторонам. Вот я еду на такой крутой машине, какой я молодец. Вот я подъехал к светофору, я вижу светофор. Это что означает? У меня есть глазки, то есть сколько миллионов человек на земле не видят. Я держу руль, и не просто руль, а он у него в такой там супер кожаной обертке, которая там бешеных денег стоит. Вот какой я молодец, жизнь удалась. И он мне говорит, вы что? Вы что меня считаете за идиота? Чтобы я радовался рулю? И я привожу вот это. Кстати, у него потом все стало нормально.
Все-таки он стал обращать внимание на радости жизни, да.
Но вопрос в том, что я всегда привожу часто этот пример и на лекциях студентам, что очевидные простые вещи кажутся невозможными. Почему должен радоваться рулю-то? Я что, больной? Так вопрос не в том, что ты радуешься рулю, а в том, что ты его ощущаешь, ты его держишь, ты жив, у тебя есть ощущение, конечно. Ты живой, ты на такой крутой машине, вот оно счастье. Скажи, каждую секунду говори, боже мой, жизнь удалась. Человек ездит на крутой машине, имеет красивую жену, у него куча денег, и при этом он спивается. Потому что он не понимает, что, держась за руль, можно испытывать радость. Потому что он считает, что радость надо испытывать от чего-то другого. А это другое вылилось во что? В алкоголизм. То есть здесь ответить на вопрос, почему люди не верят в очевидные вещи, я не могу. Я не знаю. Хотя я сталкиваюсь так же, как вот женщина со своим мужем, который не верит в простые вещи, я сталкиваюсь в своей деятельности очень часто с такими людьми, которые считают, что простые вещи работать не могут. Что мне делать с ребенком? Назначить таблетки. Ничего не делать. Гладить чаще по голове, ложиться спать, читать сказки. Еще чего? Я прихожу, я устаю, некогда мне. Вы мне скажите, что делать. Ну, я же вам говорю. Читать сказки, гладить по голове. Нет! это не то, это не сработает. Вы мне скажите, что вот такое глобальное, огромное. Дальше следующее. Почему ваш муж ест тяжелую пищу? Задайте вопрос. Ну, мало того, что он там мужчина, и, судя вы говорите, крупный вес у него. Дело в том, что тяжелая пища, она дает успокоение. То есть большая тяжелая пища, она вызывает выброс гормонов счастья, так называемых. И когда мы едим в большом количестве тяжелую пищу, мы испытываем снижение тревожности, снижение невротизации. И это один из способов людей поддерживать себя. То есть посмотрите ситуацию. Жена кушает одуванчики, ну, к примеру. Она вся из себя. 51 год. Муж, ну, может быть, ее ровесник. Да, там плюс-минус. Старше-младше. Он понимает, что он плохо выглядит. Он понимает, что он никогда не будет выглядеть, как она, потому что он одуванчики кушать не будет. Естественно, у него тревожность. Мало ли что с этой женщиной, куда она денется от меня, такого безобразного. Ну, я просто, так сказать, фантазирую на тему, так ведь? И вот этот невроз и тревожность, оно может выражаться в том, что он еще сильнее начинает есть. У нас ведь есть такой, как бы, замкнутый круг переедания. Человек переедает, набирает вес, начинает нервничать от того, что он толстый, в результате начинает еще больше есть для того, чтобы заесть невроз.
Успокоиться.
Да, да, да. То есть здесь надо понимать, что, может быть, с помощью такой пищи ваш муж отдыхает от трудностей жизни. И вопрос не в том, как снять его с пельменей, супа или пирогов, хотя я не вижу в этой пище ничего плохого. Шикарная русская пища.
Конечно. Смотря в каких объемах это есть.
Ну да, там понятно. А вопрос не в том, чтобы снять его с этой пищи, а вопрос в том, чтобы понять, что заедает ваш муж такой пищей. И, может быть, вот это ваше все из себя и ваше занятие только собой и поедание одуванчиков как раз и создало ему те условия, что, может быть, ну, я не хочу сказать плохого, но, например, там нет тепла в отношениях, да, нет каких-то таких дружеских взаимодействий, непонятно, что с детьми, видите, из вопроса. То есть, может быть, ему не так уж и комфортно рядом с красивой и прекрасно выглядящей женщиной, понимаете? Хотя внешность женщины очень много значит, но мы видим, что муж-то как бы страдает, да, вот, судя по тому, что она сказала, и печень, и нарушение сна, и вес. Следующее что? Вот в этом вопросе, почему переедает? Дело в том, что у каждого из нас разный прошлый опыт, в смысле, прошлый опыт наших поколений. И у нас есть люди, даже, например, вот проживающие на Урале, предки или родственники, там бабушки, дедушки, которых жили, к примеру, там, я не знаю, на Украине или в южных частях каких-то, где был голод. И это уже совершенно другая область, это не чистая психология, это ближе к физиологии, но говорят, что те, у кого родственники переживали голод, вот в частности до сих пор в Петербурге, да, в бывшем Ленинграде, те люди, живущие сегодня, у которых родственники попали в блокаду и голодали, и выжили, эти люди совсем по-другому относятся к еде. Это не тема обсуждения наша на радио, то есть это другой механизм из другой области человекознания, но этот механизм существует. И может быть, что ваш муж – это человек как раз из рода, который по каким-то причинам голодал, и всякое было, и раскулачивание, и в Сибирь ссылали, и там чего только не было. Вот. Где считается, что еда – это главная ценность? И где с детства говорят, заплакал, на тебе булочку, что давайте повеселимся, у нас сегодня есть пельмени, что на праздник нужно обязательно хорошо поесть. То есть те семьи, в которых еда включена в систему ценностей как радость, понимаете? И тогда ваш муж, будучи мальчиком и воспитывающийся в такой семье, он не сможет быть по-другому. То есть вы сделали огромный пирог, он не сможет есть кусочек. Он будет есть его до конца, это что называется русская поговорка, там, чем добру пропадать, пущай пузо лопнет. Это ведь наши предки так говорили. То есть, если есть еда, ее надо съесть. Почему? Потому что вдруг ее завтра не будет. Еда является высшей ценностью. И несмотря на то, что ваш муж может иметь там 10 высших образований, работать там, я не знаю, в сфере каких-нибудь компьютерных нанотехнологий, сама биология его тела, она может быть такова, что тело требует и просит, и говорит, если да, есть, ее надо съесть.
Светлана Георгиевна, ну, поколение за поколением проходит, неужели этот механизм остается?
Лариса Михайловна, очень хорошо. Итак, господа слушатели, мы сейчас с вами выйдем на улицу, поставим в ряд 5 колясок, и все 5 детей заставим плакать. Что сделает одна мама? Она даст конфетку. Что сделает вторая? она погладит по голове. Да. Что сделает третья? Она скажет: смотри, птичка летит, не плачь. Этот мужчина был когда-то маленький, воспитывался родителями, которые, в свою очередь, воспитывались своими родителями. И если мы создаем радость ребенку через еду, да, то есть ты двойку получил, ничего страшного, там, или учительница, она орала, иди покушай котлетку, да, или как бабушки говорят. Да ладно, сначала поешь, а потом все остальное. Угу. Так ведь? То естественно, что этот человек воспринимает, еще раз говорю, еду как высшую ценность в том плане, что это источник радости и, собственно говоря, механизм основы существования. Женщина эта, которая нам задает вопрос, она может быть из другой семьи, может быть, она из такой же, но женщина, которая усилием воли заставила себя переломить вот эту жизненную ситуацию и сказать себе, что удовольствие, она ведь тоже испытывает от еды удовольствие, но удовольствие может быть от одуванчика. Ну уж не знаю, почему одуванчик прицепился, но как бы я знаю людей, которые едят просто одуванчики. То есть она может быть точно, раз она хорошо выглядит, она активна, скорее всего, она веселая, так ведь? Она испытывает радость от еды, но она может...
Она хорошо себя чувствует.
Да, понимаете? Но она может заставить себя хорошо чувствовать себя от одуванчика. Она может заставить себя чувствовать хорошо от хорошей нормальной еды. Она смогла это сделать, муж нет. Механизм одинаковый. Угу.
Ну, то есть, опять же, Светлана Георгиевна, есть последствия воспитания, но есть собственный выбор все-таки.
Конечно, собственный выбор всегда остается. С какой бы ни были мы семьи, если мы хотим измениться, мы измениться можем. Другое дело, в каких пределах, в каких объемах, но это безусловно. Следующее что? Это то, что, скорее всего, еда, как мы обычно часто говорим с вами, это показатель неблагополучия в семье. В том плане, что все так мирно, все так чудесно, нет никаких конфликтов, все красиво, а вот на почве еды проблема. И, скорее всего, это та проблема, которая показывает, что проблема есть внутри. Помните, мы много раз говорили, помните, как-то нам задавала слушательница вопрос, что я люблю цветы, а муж не любит, я люблю там собачку, а муж не любит. То есть, ну, давайте честно скажем, что в тех семьях, в которых существуют нормальные человеческие отношения, хотя, может быть, эта женщина и заботится о здоровье мужа, может быть, раз он толстый, печень у него болит, но, тем не менее, позволяет другому жить той жизнью, которую он считает нужным. Если мужчина по каким-то причинам не хочет меняться, то даже любящая женщина, которая не может заставить его правильно питаться, она, наверное, должна принять. Ведь в любом случае у каждого в этой жизни своя правда и свои права. То есть быть больным, быть здоровым, кушать что-то или не кушать – это все-таки выбор каждого человека. И поэтому, оставляя мужу возможность вот этого выбора, эта женщина тем самым сможет укрепить внутрисемейные отношения. Потом у меня еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а кто готовит эти пироги?
Вот, я об этом тоже думала.
И я так думаю, что если эта женщина, кушающая одуванчики, готовит мужу пироги, пельмени и борщи, супы, то, наверное, у них не все так плохо. Наверное, у них все очень хорошо. Если он так вкусно ест, и он такой толстый, такой уютный, и она, ну, я думаю, столько лет, ну, наверное, не вчера же она за него замуж вышла, хотя кто его знает. То есть, наверное, эта семья в какой-то мере достаточно счастлива, потому что каждый имеет то, что он хочет, жена это делает. Хотя, может быть, так гипотетически представить, что она готовит себе одуванчики, а он пироги, но это уже давайте скажем, что, наверное, один случай на миллион. И вот я очень попрошу слушательницу, если она... сможет перезвонить, все-таки поправить нас, кто готовит в семье. Потому что, судя по вопросу, как он сформулирован, как он поставлен, я так думаю, что это делает она, судя по всему. Что там не все так плохо, потому что нет в вопросе, посмотрите, ни ненависти, ни озлобления,
да,
ни вопроса о том, что...
Желание заставить. Приходит,
никого не переделывать, не желая... Она говорит, почему не верит в очевидные вещи. То есть она хочет, чтобы муж как бы присоединился к ее идее здорового питания, но она не считает, что он неправильный. Ведь она могла так же сказать, как его заставить, или мне уже надоело, сил никаких нету, или там, не дай бог, разводиться мне или нет, он такой толстый, я такая красивая. Она говорит, неверие, ведь я ем одуванчики, я красивая, как его заставить поверить, что одуванчик это тоже еда?
Красивая и здоровая.
Да, понимаете? То есть я так думаю, что вот эта ситуация с красивой женщиной, ну пусть с крупноватым, не очень здоровым мужем, которым она готовит все это сама, при этом не кушая, То есть она знает, что это ей не нужно, но она делает это, она делает для него. Я думаю, что это, ну, в какой-то мере, ну, трудно сказать, но все-таки какая-то идеальная ситуация. Конечно, охота, чтобы этот муж был поздоровее и похудее, но тем не менее. И поэтому, вы понимаете, наше общение друг с другом, оно может выливаться ведь в очень разных вещах. И вот этот вопрос, что эта женщина общается с мужчиной через еду, готовя ему то, что, может быть, она не считает правильным, наверное, как показатель понимания ее, что другой человек имеет свою правду и свою, ну, как бы идею существования, понимаете? Тоже мы говорили с вами уже много раз в наших программах, что есть ситуации, когда заставляют, когда начинаются скандалы по поводу еды. Помните, были, да, Лариса Михайловна, звонки? Или, например, по поводу, вот тоже были звонки неоднократные, по поводу постов. Помните, что какой-то член семьи начинает постовать, какой-то член семьи нет. То есть из-за еды, не из-за поста самого, а вот именно проблема еды внутри поста, она вызывает конфликты внутри семейные. И в данной ситуации, я еще раз говорю, можно сказать, что, наверное, заставить мужа как-то во что-то поверить невозможно, но, может быть, попытаться его убедить, что и пирогами, и пельменями, и супами можно все-таки вес сбросить, потому что, может быть, ей готовить поменьше, ему есть поменьше, потому что 51 год все-таки это возраст уже. Вот, то есть оставить человека на привычной ему пище, но просто вместе с ним научиться ее ограничивать, для того, чтобы все-таки восстановить здоровье и нормализацию сна. И поэтому мне кажется, что вот такие, ну, я бы сказала, какие-то теплые вопросы от людей, да, вот такие уютные, не злобные, не категоричные, они очень часто говорят о том, что как бы вот все есть, но хочется еще чего-то получше.
И понимаете? Это именно забота о партнере.
Да,
очень,
да,
важно.
Что, видите, вот она, как там Лариса Михайловна, она говорит, что он никогда не пробовал даже, да, да, я, да, поняла, да, что, да, ей обидно, что как бы вот он не хочет вот к ней присоединяться, да, в данной ситуации.
Не пробовал питаться правильно, то есть она в этом убеждена, и она хочет действительно ему добра.
Да, потому что можно ведь как, что я ем одуванчики, я красивая, и ты будешь их есть, и я тебе готовить не буду, или готовь сам, у нас же такие ситуации бывают. И поэтому вот еще раз хочу сказать, что очень часто в самом вопросе, в структуре самого вопроса кроется ответ. И мы с вами уже знаем, что так как вы задаете вопросы, так как эти вопросы структурированы, какая эмоция в этих вопросах заключена, чаще всего ответ в этом вопросе есть. И поэтому здесь ответ заключается в том, что не заставить поверить, если он за все эти годы так и не поверил в то, что нормальное питание, а может быть, помочь ему, находясь на его питании, просто уменьшить объем пищи. То есть помочь ему понять, что нездоровье – это нехорошо. Не пироги – плохо, а нездоровье. Не пельмени – это плохо, а плохо вес, что там, одышка, нарушение сна и больная печень. Вот тогда, может быть, с одной стороны, вы как бы приблизите мужа к своему идеалу, что он будет все-таки в какой-то мере заниматься и думать о питании, а с другой стороны, сохраните его душевное и состояние. Он не будет чувствовать себя ни униженным, ни обойденным, ни каким-то там заставляемым. Вот из практики могу привести пример. Я знаю одного мужчину, тоже у которого был большой вес, который что сделал? Он, ну это сейчас очень модная такая вещь, он стал просто записывать на бумаге, чего и сколько он ест. И через неделю он ужаснулся. То есть выяснилось, что за день, то есть когда мы просто едим, это не обращается внимания. Но когда мы увидим на бумажке, что мы съедаем за день, то иногда волосы встают дыбом. И вот в частности про этот пример я хочу привести. И выяснилось, что он в день съедает около 10 сосисок. И когда он вот это вот посмотрел, без всяких диетологов, без всех, он просто пришел в ужас. То есть началось с того, что он стал их есть 9, потом 8, потом 7. То есть человек, оставаясь на том же типе питания, уменьшил количество. Он съедал 3-4 куска хлеба за одну еду. То есть, например, за обед, за завтрак или за ужин. Потому что, ну, достаточно высокий, крупный мужчина, потребность в еде очень большая. Но оказалось, что съесть сегодня на пол ломтика меньше можно. Через неделю еще на пол ломтика меньше, потому что желудок наш приспособлен к тому объему пищи, который мы потребляем. И через некоторое время желудок это, в принципе, ну, как надувной шарик. Сколько мы надуваем, вдуваем, сколько мы еды кладем, настолько он и раздувается. Чем меньше будет еды, тем желудок меньше. Это просто такой полый мышечный орган. И поэтому вот эта идея о том, что я могу отследить и понять, что можно оставаться то, что мне привычно, но просто сделать это более здорово, конечно, это можно. И в данной ситуации, я думаю, что нашей слушательнице Ирине это очень даже по плечу, потому что отношения, скорее всего, очень хорошие. Просто, может быть, готовить поменьше, может быть, менее калорийно, а может быть, все-таки поразговаривать и договориться о том, что нарушение сна это не есть хорошо, и все-таки, наверное, с 12 часов, какие бы ни были чудесные пельмени, кушать их не надо. Я думаю, что все восстановится. И еще раз говорю, что мне кажется, что все-таки здесь не вопрос веры, а вопрос взаимоотношений.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Я думаю, что для многих из нас это была очень хорошая такая подсказка и в плане питания, и в плане взаимоотношений. Обратите внимание на это. Дорогие друзья, с вами была передача «Да будет с вами любовь». Я благодарю Светлану Георгиевну Шабас, нашего доктора и психолога. Напомню, что телефон наш 8-950-648-77-43. Еще раз повторю телефон, по которому вы можете задать в любое время свой вопрос. 8-950-648-77-43. Мы прощаемся с вами. Храни вас Господь. До новых встреч.
До свидания. Thank you.